Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В постсоветском пространстве сейчас многие усматривают совершенно очевидные тенденции усталости людей от той власти, которая в том или ином виде существует на наших просторах уже на протяжении 2 десятилетий. Практически во многих странах с момента обретения независимости, в других через несколько лет после того, как независимость была обретена, стали оформляться корпоративные режимы. И сейчас мы видим, что появляется достаточно сильная оппозиция, заявляющая на фоне известных событий в различных регионах мира о том, что она готова к неким новым революционным действиям. Мы сегодня нашу программу ведем из Ереванского бюро радио Азатутюн, радио Свобода, и гость наш, координатор Армянского национального конгресса Левон Зорбян. Здравствуйте, господин Зорбян.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос связан с вашим недавним заявлением. Оно прозвучало, мне кажется, сразу после митинга 28 апреля в Ереване о том, что в Армении назревает бархатная революция. И вот я хотел бы, чтобы вы нашим слушателям объяснили, во-первых, что такое бархатная революция в армянском понимании и чем она отличается от революции обычной.
Но она уже началась. И под бархатной революцией я подразумеваю такой процесс, который произошел, в принципе, вот в Восточной Европе, где-то в конце 80-х годов. Мы знаем, что произошло в Польше, что произошло в Венгрии, в Румынии, в других таких местах. Собственно говоря, если быть предельно точными, бархатная революция фактически была в Армении именно начиная с 88 года. С 88 года по 91 год.
Это когда было
Карабахское движение. Но оно недолго оставалось сугубо карабахским. Очень быстро движение взяло на вооружение лозунги и независимости, и демократии, и приватизации. Короче говоря, такого глубокого реформирования политической и экономической системы Армении. Фактически переход от сталинской системы, административной сталинской системы советской к рыночной экономике, соответствующими демократическими преобразованиями. То есть у нас есть такой успешный опыт проведения бархатной революции. Когда мы говорим «бархатная революция», мы имеем в виду, что это революция без кровопролития, без штурмов президентских дворцов, без столкновений. Это революция, в которую основную роль играет народ. Когда собирается такое количество народа, что власть становится перед выбором. Либо как-то вот разогнать народ, который собрался, либо пойти на уступки. И вы знаете, опыт Восточной Европы, опыт сегодняшний в арабских странах показывает, что диктаторские режимы отвечают на вот такое выступление народа по-разному. Некоторые понимают сразу, к чему все это идет, и начинают идти на уступки. Например, в Польше, вот вы помните, как проходил весь процесс, когда генерал Ярузельский вел переговоры с «Солидарностью», и в итоге там удалось бескровным путем, путем компромиссов, переговоров провести выборы, и фактически в Польше появилось демократическое государство. Мы надеемся, что подобный процесс пройдет у нас, а в странах типа Египет или Тунис режим сопротивлялся больше, чем это было нужно, даже в их интересах. И это привело к известным событиям. Диктаторы бежали или были арестованы. К сожалению, есть и третья форма реакции, это когда режим начинает просто войну со своим режимом. Войну, в которой задействуются со своим, извините, народом, задействуются тогда и танки, и ракеты, и авиация. То, что мы увидим сегодня в Ливии, что-то похожее в Сирии происходит. Но в Армении процесс, в общем-то, идет пока по первому сценарию.
То есть ведете переговоры с властью или рассчитываете?
Нет, мы пока переговоры с властью не ведем, потому что у нас есть одно важное предварительное условие, прежде чем мы сможем с ними вести структурированный диалог, это освобождение всех политзаключенных. В 2008 году, после известных событий 1 марта, когда режим прибег к разгону демонстрации, а потом применил огнестрельное оружие против народа. Тогда 10 человек погибли. Сотни людей были арестованы. Потом больше сотни человек были приговорены к разным срокам заключения. В основном люди, которые вели предвыборную кампанию Левона Тер-Петросяна. С тех пор мы ведем борьбу за освобождение политзаключенных и не намереваемся входить в какой-либо диалог, пока все они не будут выпущены. Можно сказать, что наша борьба все-таки привела к довольно важным результатам. Сегодня только 6 политзаключенных по нашим спискам остаются в армянских тюрьмах. Но мы поставили перед Сержем Саркисяном требования, что все они должны быть выпущены, пока станет возможным начать с ними диалог. Вообще, 3 года режим сопротивлялся. Вот после того, как произошли первомартовские события, им казалось, что движение подавлено, люди брошены в тюрьмы, нам уже не удастся восстановиться. Но здесь народ проявил твердость и упорство, и постепенно наше движение возродилось. Мы постепенно, несмотря на все запреты и на чрезвычайное положение, начали снова проводить митинги, демонстрации. Конечно, нас разгоняли, применялись всякие методы полицейского и террора, и насилия. Но нам удалось добиться ситуации, когда где-то вот в последнее время была как бы ничейная позиция. Ни власти не могли нас уничтожить, ни мы не могли добиться того, чтобы режим шел бы на реальные уступки. Ситуация резко изменилась в этом году, уже начиная с весны или даже с февраля. Мы начали проводить уже колоссальные митинги. Почему это произошло? Потому что к тем людям, которые составляли вот это гражданское ядро, которое боролось за свободу, за демократические права, к ним присоединились люди, которые просто начали бороться за свои социальные права. Люди, у которых закрылись там магазины, представители среднего класса, которым просто стало невозможно жить. И сейчас движение набрало большую силу. Десятки тысяч людей, а иногда можно сказать, что это доходит эта цифра до 100 тысяч человек, приходят на митинги. И мы уже провели 5 таких крупных митингов. Режиму стало предельно ясно, что это ситуация, которую удержать им не удастся. Они поняли, что напряжение сильное, что народ готов к самым решительным, к самым яростным таким решениям и шагам. И режим решил пойти на уступки. Мы выставили 3 главных требования, которые режим должен был выполнить, чтобы мы могли бы пойти на диалог и попробовать решить действительно все вопросы, весь этот политический кризис путем переговоров. Значит, первое, это Серж Саркисян должен был дать публичное официальное заявление и поручение правоохранительным органам, что первомартовские события должны быть расследованы и виновные в смерти 10 людей должны быть наказаны. А второе условие, это то, что площадь свободы, которая была 3 года под фактически оккупацией полицейскими, там стояло полицейское оцепление, которое просто не допускало какой-либо политической активности на площади свободы. Вот мы поставили условие, что эта площадь свободы должна быть открыта для политических демонстраций. И мэрия города обязана давать нам разрешение на проведение этих митингов. И, наконец, третье условие, которое было с самого начала, это освобождение всех политических заключенных. Был даже назван срок 28 апреля. И мы сформулировали нашу тактику следующим образом. 28 апреля станет либо началом диалога, либо окончательным водоразделом. Я думаю, режим взвесил все возможные последствия и в итоге принял решение об исполнении всех наших 3 требований. Площадь свободы впервые за 3 года там была санкционирована демонстрация. Серж Саркисян за несколько дней до 28 апреля пригласил правоохранительные органы на совещание, на котором он отдал совершенно ясное указание о том, что первое мартовское преступление должно быть раскрыто. И, наконец, 3 требование, он начал выпускать политзаключенных. Было сделано одно туманное заявление, из которого, в принципе, следовало то, что к 28 мая, ко дню Первой Республики, все политзаключенные будут выпущены. Поэтому мы назначили наш следующий митинг на 31 мая, и мы ожидаем, что 31 мая вместе с нами на митинге выступят наши политзаключенные, и что 31 мая мы будем жить в Армении, где больше политзаключенных нет.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей на волнах Радио Свобода» участвует координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян, ведет программу Виталий Портников. Господин Зурабян, но это означает, что именно 31 мая вы хотите начать вот какой-то диалог уже политический. Угу. А какими должны быть его требования, реально говоря?
Ну, требования мы сформулировали очень ясно. Это проведение президентских и парламентских внеочередных выборов. Поскольку мы считаем, что основной проблемой Армении это сложившаяся кланово-олигархическая система, в которой доминируют олигархи и монополисты, пользующиеся незаконными привилегиями и таможенными, и налоговыми. Вот эту всю систему нам нужно сломать, а для этого необходимо формирование легитимной демократической власти в Армении. Поэтому мы требуем незамедлительно проведения президентских и парламентских выборов. Это будет основной темой в повестке наших переговоров.
Я так понимаю, что власть сейчас не готова к неочередным выборам. В принципе, все представители властей, которые комментировали когда-либо ваши требования и возможное содержание диалога с оппозицией, они, в принципе, о внеочередных выборах не говорят, правда?
Ну, конечно, перед переговорами они будут закреплять свою радикальную позицию. Это нормально, как раз к этому мы относимся спокойно. Главное начать переговоры. А они бы не пошли на исполнение этих трех требований и не пошли бы на этот диалог, если бы не понимали, что ситуация действительно очень сложная и требует каких-то радикальных способов разрешения политического кризиса. Для нас совершенно очевидно, что без внеочередных выборов этого разрешения не будет, и политический кризис будет только углубляться. Поэтому во время этого диалога мы будем настаивать на проведении президентских и парламентских выборов. Опять же, я говорю, они заявили свою позицию перед переговорами, но это ничего не значит. И надо сказать, что все зависит также от народа. Если мы увидим, что власть затягивает переговоры, не идет на исполнение этих требований, мы снова прибегнем к силе народа. Мы снова позовем всех на улицы, позовем на митинг, и тогда народ, я думаю, отрезвит.
Народ, с одной стороны, действительно может добиться того, чтобы ваши требования по проведению внеочередных выборов были приняты. Но, с другой стороны, прекрасно знаете, что народ – это не та сила, которая может реально добиться обеспечения честных выборов. Уже не раз вы в этом убеждались, правда? Что после того, как выборы проходят и подсчет голосов проходит, власть становится куда более жесткой и радикальной в своих действиях, и она защищает результаты те результаты выборов, которые она получила, и в результате происходят те события, о которых вы говорили в 2008 году.
Вы знаете, вы были бы правы, если бы мы находились в той же ситуации, в какой мы находились, предположим, в 2008 году. Но все зависит от конкретной политической ситуации. На самом деле, эта наглость подтасовок на выборах зависит, в принципе, от того, насколько уверенным себя чувствует режим. Если мы добьемся проведения внеочередных выборов, это будет уже означать, что ситуация в стране изменилась. Это будет означать, что власти уже не обладают необходимым ресурсом и поддержкой среди своей политической и социальной базы, которая может им обеспечить безнаказанные подтасовки на выборах. Будет совершенно другая ситуация. И потом, вы знаете, мы же идем на такие кардинальные шаги и на кардинальное разрешение политического кризиса для того, чтобы этот кризис излечить. Если они пойдут на внеочередные выборы и потом снова прибегнут к насилию и подтасовкам на выборах, это будет означать, что кризис от этого будет только углубляться. Тогда не надо было вообще его пытаться лечить таким способом. То есть я считаю, что как раз наоборот, то, что происходит сейчас, это отрезвление режима, это понимание, что надо идти на разрешение глубочайшего политического кризиса в Армении. А если так, то я исключаю, что режим прибегнет к насилию и к таким уж слишком уж таким вызывающим методом подтасовок выборов.
Нет, вы все время говорите о политическом кризисе. И для оппозиции это, очевидно, политический кризис. А для властей это все-таки, прежде всего, социальный кризис, правда? Потому что они сталкиваются с тем, что люди, которые сейчас все больше и больше поддерживают оппозицию, они просто не понимают, каким будет их завтрашний день. Просто с обыкновенной утилитарной социальной точки зрения. И вот это то, что они не могут решить. Но это вопрос вообще в том, существуют ли политические силы, способны решить эту проблему.
Вы знаете, вы сейчас только подтверждаете мою точку зрения. Потому что если в основе углубления политического кризиса лежат социальные причины, это означает, что этот политический кризис еще глубже, чем он был до сих пор. Вы знаете, я объясню следующим образом. После последних выборов прошло 3 года. Во время выборов происходит радикализация политических настроений. Но потом, чем дальше мы удаляемся от выборов, тем больше успокаивается людская вот эта революционная энергия. Она остывает как лава, и все меньше людей становятся заинтересованными в политике. И это до того, как начнутся следующие выборы. Совершенно другой механизм действует, когда начинается социальное напряжение. И события в Северной Африке именно это и показали. Там не было никаких выборов, там не было никаких факторов для политической радикализации, а был глубокий социальный кризис. И социальный кризис, он не считается с тем, когда выборы, и насколько они честно проходят, и так далее, и так далее. Действительно, к тому политическому кризису, который был связан с потасовкой на выборах, сегодня прибавилось огромное социальное напряжение. И это делает тот политический кризис еще глубже. То есть, на самом деле, если раньше время работало на власти, поскольку чем дальше от выборов, тем
более спокойными
люди становятся, забывали об этом, то социальный кризис имеет совершенно другую динамику. Сейчас время работает на оппозицию.
Ну, опять-таки, вот мой вопрос был в том, в принципе, социальные проблемы для Армении неразрешаемы. Или вот вы считаете, что демонтаж корпоративного государства, если угодно, это и есть способ решения проблем?
Ну, конечно, сейчас, вы знаете, сейчас во всем мире есть, конечно, кризис, связанный с тем, что с дороговизной еды, там, других продуктов массового потребления, это приводит к большой инфляции, к нарастанию социального напряжения. Но в Армении все это еще и усугубляется кланово-олигархическим характером экономической системы, сложившейся здесь. Здесь между собой несколько олигархов поделили рынки ввоза разных продуктов потребления. Сахара, там, муки и так далее, и так далее. И это приводит к тому, что уничтожена конкуренция, и поэтому уже контроль над ценами просто стал невозможен. Цены, несмотря на некоторые попытки административного вмешательства, а когда у вас в стране монополии, другого способа урегулировать эти цены не существует. Вот несмотря на вот эти попытки, цены просто не удается остановить. То есть у нас есть какая-то искусственная составляющая
обычного экономического
кризиса, связанная с олигархическим, монополистическим, вот, хищническим, даже я бы сказал, характером политико-экономической системы Армении. И такую систему может разрушить только массовое демократическое движение, которое своим приходом к власти не будет обязано никаким олигархам, а будет обязано только массовой поддержке народа.
А куда денутся олигархи? Они которые просто вполне легально владеют всей этой собственностью, всеми этими, так сказать, потоками ввоза товаров, вероятно, там связаны еще с определенными кругами в тех странах, откуда они возят товары.
Они будут просто введены в поле законности. Это означает, что если есть антимонополистические законы, они будут очень строго выполняться. Например, мы предложили свою программу, которая называется «100 шагов» по социально-экономической перестройки вот, армянской экономики. И эта программа подразумевает множество шагов, в том числе, например, многократное увеличение штрафов за нарушение антимонополистического законодательства, прочие ограничения на крупных хозяйственников, которые будут направлены на то, чтобы ограничить, а вообще уничтожить монополии, заставить крупных хозяйственников платить налоги, и вообще стимулировать средний бизнес. Потому что у нас то, что происходит? У нас сегодня экономические ресурсы сконцентрированы в руках нескольких десятков семей.
Ну, как и в большинстве республик на постсоветском пространстве,
ну,
на
большинстве новых государств. Это именно то, что мы должны разрушить, мы должны создать экономику, которая будет свободна от таких перегибов, создаст возможности для всех участвовать в экономике на основе свободной, честной конкуренции.
А что это означает? Это означает изменение самой процедуры там, регистрации бизнеса, облегчение доступа людей к собственному бизнесу, вот как к вот. Сфере приложения интереса. Тут должно быть целый ряд мер. Мы видели их, допустим, там, на примере соседней с вами Грузии. Да, они там так, не знаю, можно ли говорить, что там уничтожена вот коррупция и клановая система, но тем не менее простота решения бизнес-проблем, она там налицо, да?
Я с вами совершенно согласен. Мы изучаем опыт Грузии и. Мы уверены, что не только через опыт Грузии, а через опыт многих стран мы должны действительно так изменить наше законодательство, так изменить все эти сложившиеся вот, систему незаконных привилегий, с тем, чтобы люди были бы совершенно равны перед законом и совершенно свободно могли бы конкурировать друг с другом на равных началах. Мы это все изучаем. У нас, опять же, предусмотрено очень много мер в нашей программе «100 шагов». Я просто, нашего времени не хватит на то, чтобы вот все это перечислить.
Все 100 перечислить,
да,
понятно.
Да, ну, например, один из важных компонентов, просто, может быть, стоит о нем поговорить, это заключается в том, что уже более 10 лет в стране проводится политика искусственного подорожания национальной валюты. Она направлена на то, чтобы через использование резервов Центрального банка, ну, а это все получается через кредиты зарубежные, держать армянский драм, национальную валюту, искусственно сильным. Это обслуживает интересы импортеров олигархов. Мы записали в своей программе, что такое может быть только при положительном балансе сальдо в экономике. Мы сделаем это законом. Мы не будем искусственно поддерживать национальную валюту. Наоборот, мы будем стимулировать экспорт и конкуренцию. Есть множество механизмов, которые мы будем применять, чтобы добиться поддержания экспорта, честной конкуренции в Армении. Но самое главное, это следующее. Политическая сила, которая приходит к власти на гребне массового демократического движения, только она способна разделаться со всеми олигархами. Сегодня государственная машина Армении является заложником олигархов. Она ими просто угнана. Сегодня она используется для их личного обогащения.
Продолжим наш разговор с координатором Армянского национального конгресса Левоном Зурабяном сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что программу «Время гостей» сегодня ведет для вас Виталий Портников.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На северо-западе Пакистана 80 человек погибли в результате двух взрывов у военного тренировочного центра. Десятки человек ранены. Взрывы произошли сегодня в городе Шабкадар вблизи границы с Афганистаном. Большинство жертв – новобранцы. Полиция сообщает, что теракты были совершены двумя смертниками. Верховный суд России признал законным третий приговор лидерам националистической группировки Артуру Рено и Павлу Скачевскому. Кассационные жалобы осужденных отклонены. В Москве суд освободил под подписку о невыезде активиста Левого фронта Григория Тарбиева, обвиняемого в нападении на милиционера. Оппозиционер находился в следственном изоляторе с ноября прошлого года. Вчера истек предельно допустимый срок его ареста. Один из участников российской группы «Война» Олег Воротников объявлен в федеральный розыск после того, как не явился на допрос. Об этом сообщило сегодня Управление Следственного комитета России по Петербургу. В Минске прокурор потребовал для экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Санникова обвиняют в организации массовых беспорядков в столице Беларуси в день президентских выборов 19 декабря. Глава МВД Украины заявил, что виновниками беспорядков во Львове 9 мая были националисты, которые провели спланированную акцию. Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Марина Окампо сообщил сегодня, что будет добиваться выдачи ордеров на арест трех высокопоставленных представителей властей Ливии. В Сирии власти пытаются помешать проведению намеченных на сегодня новых массовых выступлений оппозиции. По поступающим сообщениям, силы безопасности в сирийских городах блокируют районы, прилегающие к мечетям. Акции протеста должны начаться после пятничных молитв.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Гость нашего сегодняшнего эфира в Ереванском бюро радио «Азататюн» координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян. Мы продолжаем наш разговор о бархатной революции в Армении. В первой части нашей программы, господин Зурабян, вы много говорили о том, что оппозиция может сделать. Тут есть несколько, так сказать, ложек дегтя, которые, так сказать, бочек революционного меда, о которых хотелось бы обсудить. Да? Ну вот первый вопрос, который всегда напрашивается, конечно, когда мы говорим вообще о корпоративном государстве. Корпоративное государство, оно так или иначе кем-то строилось. Есть люди, которые были участниками этого строительства, они ответственны за те или иные шаги. Сегодня ваш бесспорный лидер – это первый президент Армении Левон Тар-Петросян. Да? Но он не человек, который прилетел в Армению там из-за границы и возглавил революционное движение, потому что увидел, что ситуация очень сложна. Это человек, который так или иначе в первый период независимости Армении привел к власти тех самых людей, которые являются сегодня вашими главными политическими противниками, которые были. Если не продолжателями строительства корпоративного государства, то уж, по крайней мере, самыми такими активными его строителями, это и бывший президент Роберт Качарян, нынешний президент Серж Саргсян, все они так или иначе пришли к властным вершинам в период президентства Левона Тар-Петросяна. И вы знаете, что, с одной стороны, господин Тар-Петросян практически ушел на достаточно продолжительное время из политической жизни. И вот тот период, когда строилась вариантная модель, о которой вы говорите, его вообще не было в армянской политике. С другой стороны, есть некие шаги того времени, которые всегда будут вызывать вопросы, да, потому что это же кадровая политика, это сотрудничество с определенными политическими силами, с определенными фигурами. И это вопрос гарантий. Левон Тар-Петросян, это будет ваш кандидат на внеочередных президентских выборах, да. И вот мы представляем себе, что он на этих выборах побеждает и становится президентом Армении. И с одной стороны, у него большой авторитет, и богатый политический опыт, и понимание даже тех механизмов международной политики, которых нету, наверное, ни одного современного политика в Армении, потому что он действовал в советское время, и он прекрасно представляет себе, как вообще работают механизмы там реальных отношений, не корпоративных, а реальных отношений с Российской Федерацией. Но это да, это с одной стороны. С другой стороны, это вот те вопросы, которые связаны с моментами передачи власти здесь, с моментами его президентства. Вы тогда с ним тоже работали. Вы это тоже лучше знаете, чем я. И эти вопросы, они будут возникать так или иначе. Если они могут не возникать у людей, которые собираются на площади, потому что для них сегодня Левон Тар-Петросян революционный лидер. А многие из них вообще молодые люди. Они вообще не жили при президенте Левоне Тар-Петросяне. Они знают только оппозиционера Левона Тар-Петросяна. То мы с вами не можем этого не замечать.
Я согласен. Конечно, при Тар-Петросяне не было идеального государства, не было такой ситуации, в которой мы могли бы сказать, что нет вообще коррупции. Но одно я могу утверждать совершенно точно. Я был его помощником в то время, его пресс-секретарем. Я близко знаком и с его окружением. Вообще знаю его как человека. И практически мы друзья. И мы всегда дружили, продолжали встречаться, даже после того, как он отошел от политики. Я могу сказать, что и он сам, и его ближайшее окружение. Мы как ничего не имели до прихода в политику, так и ничего не имеем. В том смысле, что на самом деле никто из нас, в общем-то, в этой коррупции замешан не был. И в Армении вообще в то время не существовало системной коррупции снизу до верху, при котором вот все эти теневые потоки распределяются и точно регулируются в этой пирамиде, на вершине которой находится самое главное коррупционное лицо, это президент страны. Такого во время Тар-Петросяна не было. А то, что вот вы говорите, а как, почему он не заложил в свое время вот основы такой, основы такого некоррумпированного государства, в котором, в принципе, какие-то вот принципы там честности, да, превалировали бы. Так, вы знаете, ведь Тер Петросяну пришлось вообще-то управлять в Армении в довольно тяжелое время. До 1994 года вообще была война. В мирной Армении он управлял практически очень мало, несколько лет. И, конечно, у него были множество проблем. И самая главная проблема, вот это моя точка зрения, может, ее даже назвать немножко философской точкой зрения, но она заключается в том, что любая победоносная война, она за любую победоносную войну нужно платить какую-то цену. И цена заключается в том, что вот победоносная армия или победоносные генералы или лейтенанты, они приобретают какой-то особый аппетит и вес, и особый аппетит к и богатству, и политическому влиянию. Кстати, эти проблемы имели даже серьезные государства. Например, и Сталин, у Сталина была эта проблема, когда после победы в Великой Отечественной войне ему пришлось провести довольно много чисток в 1949 году, чтобы и там уменьшить влияние и Жукова, и прочих авторитетных генералов победы, скажем так.
Думаете, Кочегана,
та же проблема, между прочим, та же проблема, даже у американцев была эта проблема. Когда Марк Артур побеждал в Корее, он потом, там был такой целый политический процесс, Трумену удалось вот его аппетиты ограничить только с помощью очень устойчивых институтов, конституционных институтов власти в Соединенных Штатах. То есть даже такие страны сталкивались с этой проблемой. А в Армении не было ни традиций устойчивых конституционных институтов, ни возможности как чисто по-диктаторски решить эту проблему, как это сделал Сталин в свое время. И поэтому в Армении, да, действительно, вот люди, которые выиграли в этой войне, многие из них отошли от этих идеалов, они сначала получили какую-то группировку в парламенте, потом начали наращивать свое политическое влияние. И это в какой-то момент привело к тому, что ситуация где-то стала малоконтролируемой. Но именно эти люди, к сожалению, потом построили вот ту порочную политико-экономическую систему, которая сегодня сложилась в Армении. И Тер Петросян сегодня хочет завершить и эту миссию. Его первая миссия была – это завоевание независимости и победа в Карабахской войне. А сегодня он хочет также навести порядок в стране и, в конце концов, уничтожить те последствия, те неприятные, нежелательные последствия, которые имело вот его первое правление. Ну, скажу, как результат, к которому он не стремился. А вот просто это совершенно естественный результат, закономерный результат той сложной обстановки, в которой ему пришлось управлять в свои первые сроки.
А мне кажется, что, в принципе, корпоративная структура армянского управления и общество, которое здесь сложилось за эти два десятилетия, она действительно не сильно отличается от той корпоративной структуры, которую можно наблюдать, допустим, в России или на Украине. Это очень похожая схема, олигархическое государство. Связь олигархов и власти, фактически, когда власть тоже олигарх, и не поймешь, где, так сказать, олигархи заканчиваются и где президенты начинаются. Но, с другой стороны, здесь это все накладывается на психологию осажденной крепости, то есть, которой нет в России, да? То есть люди хорошо могут понять, почему это так происходит. Потому что страна окружена неприятелями. У нее не решены проблемы безопасности. У нее не решены проблемы будущего статуса соседнего Нагорного Карабаха, который в любом случае для мирового сообщества самопровозглашенная республика, а для армянского народа это так или иначе территория, которую он воспринимает как территорию своей ответственности. Я даже не буду сейчас говорить о слове там «свою», но территорию своей ответственности, ответственность своего государства уже наверняка, да? Армия продолжает играть такую важнейшую роль в психологии людей, которые здесь живут. И совершенно понятно, этот человек понимает, что либо он должен согласиться вот с такой вот ролью жителя этой крепости, которая к тому же из которой некуда деться. Угу. Из нее даже нельзя уехать, ее можно только там улететь. Но это тоже, знаете, там вопрос, скажем так, непростой финансово. Либо человек эту крепость покидает навсегда, фактически, да? Это вот такой выбор. И для очень многих людей третьего выбора такого, да, что можно оставаться здесь и построить современное процветающее государство, его как бы и не существует, потому что человек не может себе объяснить, как решить проблему этой крепости. В крепости не бывает процветания, не бывает только обороны. И это очень сильно отличает армянскую ситуацию от любой другой.
Я с вами полностью согласен. Вы фактически указали на самое уязвимое место в нашей бархатной революции, скажем так. Мы обязаны быть сдержанными. Мы обязаны сделать все, чтобы не допустить хаоса, не допустить распада машины государственного управления, не допустить никаких проблем с боеспособностью наших частей на фронте. Действительно, ни Египет, ни Тунис, у них карабахской проблемы не было.
Нет, вообще проблемы безопасности как таковой
не было. Есть такой проблемы безопасности
у их соседей, да, от них, чем у их самих. Да?
Там, у Египта давно подписан договор, мирный договор с Израилем, то есть у них таких проблем просто не было. Не было внешних угроз. Та геополитическая среда, то окружение, в котором мы вынуждены действовать, действительно накладывает серьезные коррективы. Мы не можем не думать о безопасности, о национальной безопасности Армении. Мы должны сделать все, чтобы в Армении любой политический процесс был мирным, гладким, без разрушения каких-либо элементов управляемости. Поэтому, действительно, нам приходится как оппозиции быть очень сдержанной в своих действиях. Мы делаем все, чтобы не было столкновений с полицией, с правоохранительными органами, чтобы у нас бы не возникла бы ситуация, предположим, как в Тунисе, в Египте, вы помните, там целыми неделями, а даже месяцами шло противостояние. Государственная машина была просто парализована.
И правоохранительная машина в том числе.
И правоохранительная машина,
да, в том числе. И вооруженные силы фактически были внутри страны, а не вне ее, да, так сказать.
Вот это роскошь, которую мы себе позволить не можем. Не можем и по той причине, что это просто будет прямым ударом по нашей национальной безопасности и по безопасности Карабаха, и еще и потому, что мы вообще-то и не хотим, чтобы все это произошло через кровопролитие. В Египте 800 человек погибли из-за этих событий. Мы не хотим идти через кровопролитие. Но, опять же, тут действительно вот эта психология крепости, о которой вы говорите, она играет важную роль, и самое ужасное, она эксплуатируется правящим режимом. Она эксплуатируется с тем, чтобы вот, агитировать против действий оппозиции, против нашего демократического движения. Иногда даже можно встретить сравнение нашего демократического движения с пятой колонной. То есть вот эта психология крепости, о которой вы говорите, она используется правящим режимом с целью контрпропаганды, так сказать, против демократического движения. Ну, это означает лишь одно. Мы должны быть более... Мы осуществляем все более последовательно, спокойно. Стараемся, чтобы все политические процессы носили такой контролируемый, регулируемый характер. И именно поэтому наш выбор сделан в пользу бархатной революции.
Вот у меня есть вопрос, который...
Но одну вещь режим должен понимать четко. Мы, конечно, выступаем за бархатную революцию. Мы, конечно, делаем все, чтобы не было социального взрыва, бессмысленного бунта. Но наши возможности не беспредельны. В народе сейчас действительно огромное недовольство, и может настать момент, о нем Тер Петросян предупреждал, что народу, восставшему народу будет наплевать и на мнение Армянского национального конгресса, и на Карабах, и тогда процессы в стране примут стихийный, неконтролируемый характер. Сегодня мы предлагаем наши возможности, тот важнейший факт, что сегодня Армянский национальный конгресс пользуется поддержкой большинства армянского населения, мы предлагаем вот эти наши возможности с целью того, чтобы вот все эти преобразования в стране проходили бы абсолютно контролируемо и гладко. Это уже зависит от властей, воспользуются ли они нашим предложением или нет.
Вот тут у меня есть вопрос как раз с Фейсбука к нашей беседе. Вот Сергей пишет, что мне кажется, что армянская оппозиция никогда не сможет изменить саму суть государства, пока сохранится зависимость экономическая от России, потому что и российская, и армянская власти сформированы по одному и тому же принципу.
Вы знаете, я не думаю, что так уж мы взаимосвязаны. И я думаю, что мы не вмешиваемся в дела других государств, но в своем государстве все-таки порядок считаем, что возможно навести. Здесь мы никаких проблем не видим. С Россией у нас союзнические отношения. В случае вот победы нашего демократического движения мы будем продолжать ту же самую политику на союзнические отношения с Россией, экономическое, военное сотрудничество. А то, что связано вот с олигархической, скажем так, взаимосвязанностью, я думаю, это все химеры. На самом деле, вполне можно навести порядок в отдельно взятой стране, пользуясь выражением Ленина.
Вот еще вопрос Арам. Когда Левонтер Петросян уходил в отставку с поста президента, говорили, что он близок к решению проблемы Нагорного Карабаха. Действительно ли это была правда, и вообще можно ли такую проблему решить?
Вы знаете, тогда действительно в 97-м году был предложен вариант решения карабахской проблемы, который был принят и Арменией, и Азербайджаном. Но тогда существовала очень интересная конфигурация вообще в разрешении конфликта, которую, собственно говоря, создал Тер Петросян. Он добился того, что Нагорный Карабах был принят, признан в качестве равноправной стороны переговоров. И вот урегулирование карабахского конфликта, которое было тогда предложено, было отвергнуто именно потому, что Степанакерт, столица Нагорного Карабаха, отвергла этот вариант. То есть тогда у Карабаха было официальное право, признанное ОБСЕ в Будапеште на вот саммите 1994 года, отказаться от любого варианта урегулирования. И Карабах тогда свое это вето использовал. Сегодня, к сожалению, это завоевание Роберту Кочаряну и Сержу Сарксяну не удалось сохранить. Более того, они сознательно им пожертвовали. Сегодня, к сожалению, переговоры ведутся не между Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а между Арменией и Азербайджаном вокруг статуса Нагорного Карабаха, который стал сегодня фактически как бы оспариваемой территории. Раньше такого не было. Карабах воспринимался как самостоятельное государственное образование, которое шло по пути самоопределения. Мы считаем, что... Ну, если тогда было согласие Азербайджана, это означало, что, в принципе, если бы тогдашнее карабахское руководство поняло, что мы последовательно фактически идем на достижение независимости Нагорно-Карабахской республики, тогда было бы действительно возможно решить эту проблему. Но тогда карабахцы воспользовались своим правом на самоопределение же и отвергли этот вариант решения. Мы признаем право Нагорного Карабаха на самоопределение, на то, чтобы самому решать свою судьбу. И мы готовы в будущем, когда придем к власти, следовать этому же принципу. Это решение на народа Нагорного Карабаха. Но тут еще есть один другой важный вопрос. Вы знаете, сегодня решение карабахской проблемы в том числе усугубляется и становится невозможным из-за того, что у Азербайджана сейчас появились иллюзии, что он может решить карабахскую проблему военным путем. Он видит, что военно-стратегический баланс меняется в пользу Азербайджана. С каждым годом этот дисбаланс растет. И у него возникают вот такие иллюзии, что можно через войну эту проблему решить. Модернизация Армении, создание в Армении демократического режима, создание здоровой экономической системы именно создаст предпосылки для того, чтобы отбить у Азербайджана подобные иллюзии и создать более благоприятную как бы среду для проведения переговоров.
Если вот подходить уже к окончанию нашей беседы, к таким последним вопросам, я хотел бы все-таки спросить, насколько вы вот оптимистичны с точки зрения именно вот создания такой вот модернизированной Армении, да, потому что любой человек, который придет к власти, он окажется на неких руинах экономики, да. И если он станет реформатором, ему все равно придется проводить непопулярные для людей преобразования. Вы сейчас говорили о курсе национальной валюты. Слабая валюта при том, что не будет повышаться зарплаты. Откуда им повышаться? Тут тоже нужны валютные резервы, пенсии и так далее. Это удар по беднейшим слоям населения. Да, это оживление экономики, но одновременно такой удар. Все реформаторы на постсоветском пространстве, вне зависимости от их политических взглядов, они всегда сталкивались с такой ситуацией. И разочарование в них, вот тех, кто готов был за ними идти в первые месяцы там, каких-то таких вот революционных событий, оно очень велико. И человек становится заложником того, что страну, с одной стороны, нужно модернизировать, с другой стороны, нельзя обманывать чаяния тех людей, которые были рядом с ним в это время.
Ну что, решение этой проблемы в демократии, в демократизации. Надо дать шанс армянскому народу, надо дать шанс армянской элите и дать, во-первых, очень важный урок армянской элите, что он будет следующий, что власть в Армении формируется народом, и если народ отвергает эту власть, эта власть не может продержаться. Это будет очень важный урок для любой политической элиты Армении. Это действительно очень важно, и мы считаем, что сегодня эту проблему может решить только демократизация Армении. А если мы не будем способны решить проблемы Армении, мы за власть цепляться не будем. Вот в этом именно заключается гибкость демократии. Тогда мы уступим дорогу кому-то другому, который будет пользоваться большим доверием
парадокс
народа.
Парадокс ситуации в том, что вы знаете, что есть всегда силы, которые как раз являются сторонниками такого вот корпоративно-олигархического государства, которые легко отходят на второй план, как в некий момент, используют все демократические механизмы для критики любой реформаторской власти, а потом приспокойно к власти возвращаются, восстановили тоже такую модель, при которой никто никогда к власти не прерывается. Это тоже постсоветские законы.
Если создается четкая традиция, что власть в Армении будет меняться народом, это меняет характер государства. Оно перестает быть хищническим, оно перестает быть грабительским. Сегодня оно грабительское государство. Причем грабят люди, которые уверены, что от голоса народа ничего не зависит. Так вот, вот именно это будет изменено. И еще одна вещь. Я согласен, проблем в Армении очень много. Давайте вспомним аргентинский кризис. Там был серьезнейший, там гиперинфляция, серьезнейший кризис, именно связанный с тем, что действительно был дефолт, люди теряли все, что они нажили своим трудом. И там тогда изменилось 7 правительств к ряду. Был кризис доверия, но этот кризис доверия удалось решить только через постоянную смену правительств, через постоянные демократические какие-то выборы, которые в итоге привели к формированию в Аргентине демократического правительства, пользующегося доверием народа.
Так вы же с нами только что рассказывали о проблемах безопасности. В Армении СМИ такая череда правительств, такой политический хаос, чреват утратой вообще.
Так я же не говорю о хаосе, я говорю о том, если правительства будут в Армении меняться демократическим путем. Что такое демократия? Это как раз создает предпосылку для реальной стабильности. Давайте посмотрим, что происходит в Израиле. В Израиле же именно такая гибкая система реагирования на внешние вызовы. Там буквально с каждыми выборами меняется правительство.
Да, конечно, в Израиле вместе с тем такая стабильная в этом смысле военно-политическая система, в которой правительства могут меняться сколько угодно раз, но для смены начальника генерального штаба вооруженных сил нужна такая политическая процедура и вообще парламентская, которая в принципе обеспечит полную стабильность руководства армии. Вот это и есть стабильная политическая система. Так, мы же видим внешнюю сторону, да, и а ведь в Армении нет ни того, ни другого. Вы же знаете, нет, здесь.
Мы как раз не хотим, вот именно об этом я и говорил, что да. Мы не хотим, как сказать, демонтировать систему государственного управления. Мы хотим такие изменения.
Есть такая опасность, да, вот согласитесь, что такая опасность в случае, о которой вы говорите, она существует.
Ну, вы знаете, если мы доказываем свою сдержанность вот в этой уличной оппозиционной борьбе, то совершенно очевидно, что мы будем сдержанными также в реформировании армейского аппарата, и мы будем достаточно консервативны в этом, и я уверен, что никакие опасности вот в армии
нет, я даже не говорил не об этом.
Аппарату государственного управления нету.
Я говорил о том, что если действительно люди вот выйдут уже на улицы, как вы цитировали президента Петросяна, выйдут на улицы, когда им будет уже все равно, то тогда весь государственный механизм расшатывается. Чего, как вы правильно говорите, нельзя в Армении допустить.
Вот,
да,
вот эта демократия именно позволяет адаптироваться к этим, к накоплению социального недовольства. Социальное недовольство, да, действительно, его можно успокоить выборами. Если люди видят, что люди, которыми они недовольны, уходят из власти, и приходят люди, которые пользуются их доверием, это их успокаивает. Это, если это люди, пришедшие к власти, люди эффективные, ну и ради бога, пусть они управляют страной. Если они опять они некомпетентны или что-то не могут изменить, тогда наступает необходимость новых изменений. Но главное следующее, что политическая система должна быть гибкой и способной реагировать и на возросшее социальное напряжение, и на внешние вызовы. Сегодня в Армении это единственный способ сохранить стабильность государственного управления.
Тут ведь, конечно, очень важно будет посмотреть, как будет развиваться событие, потому что, согласитесь, мы должны еще как бы дожить до митинга в конце мая, посмотреть, действительно ли ваши прогнозы оправдаются, действительно ли будут на этом митинге люди, которых, освобождение которых вы сейчас так активно добиваетесь, и потом, после этого, можно будет уже говорить о каком-то новом историческом периоде, да, я так понимаю, потому что у нас осталось не так мало времени, там всего 2 недели для того, чтобы все это произошло.
Вы знаете, мы уже 3 года боремся, мы прошли через огонь и трубы, через все, в нас и стреляли, нас и полицейскими дубинками били, и сажали в тюрьмы, и пытали, все что угодно. Нам не занимать ни веры, ни воли, мы, ни энергии. Мы готовы на все, мы будем последовательно и очень решительно продолжать нашу борьбу. И здесь я уверен, что народ будет с нами. Более того, нет никаких предпосылок к тому, чтобы вот это народное движение стало бы угасать. На самом деле, пока проблемы не будут решены, в том ключе, о котором я говорил, наше всенародное движение будет только расти.
Я поблагодарю нашего гостя, координатора Армянского национального конгресса Левона Зарубяна за участие в сегодняшней программе. Спасибо, господин Зарубян, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и всего вам доброго.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Для меня вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.